Будь в курсе.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». У нас сегодня тема в рамках программы «Будь в курсе» – страхование. Мы будем разговаривать со специалистом, который работает в этой сфере. Позвольте мне представить Кувшинова Максима Владимировича, начальника отдела продаж страховой компании «Кыргызстан». Здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
И в студии с вами работает Елена Яковлева. Я надеюсь, мы сегодня возьмем вот с разных сторон и посмотрим на тему страхования, потому что, естественно, к нам это приходит тоже, и мы все чаще слышим и со стороны государственных органов, что нам нужно задуматься об этом. Это речь идет и о движимости, и недвижимости, потому что никто не застрахован. Опять это слово ключевое, да, не застрахован от несчастного случая. Для того, чтобы как раз быть застрахованным, что нам нужно знать? Какими инструментами обладают страховые компании, страховщики, чтобы нас, скажем так, от этой вот всей напасти уберечь?
Инструментами для начала страховые компании, наверное, наша Кыргызстан действительно, как сказано, многие не застрахованы. Вот, страховые компании стараются развивать этот рынок. Вот, и в последнее время уже при помощи поддержки государства, наверное, только большее влияние идет на культуру страхования в населении. Вот, но все равно инструментов для страхования у страховых компаний не так много. Как сказать, даже...
Рычагов, да.
Это все зависит от государства. У нас не так много обязательных видов страхования. В том, что еще и исполнение этих обязательных видов очень хромает. Угу. Если закон есть о страховании жилья, то исполнение наказания за отсутствие страхования у нас, к сожалению, пока нету.
Ну вот какие виды страхования, вы говорите, есть обязательные? Это что?
Обязательным видом страхования у нас для населения является только один вид. Это обязательное страхование жилья. Ну и еще есть 4 вида. Это страхование ответственности работодателя, вот страхование опасных производственных объектов и страхование перевозчика пассажирами.
Как у нас дела? Ну, я, насколько помню, что перевозчики обязаны сейчас страховать.
Да,
как
обязаны,
это работает?
Да, это если, допустим, этот закон был принят в 2008 году, уже где-то ближе к 2016-2018 годам, только наши инспекции, наше государство начало регулировать небольшими рычагами, не выдавать лицензии без страхового полиса, то есть без страховки пассажиров. И я думаю, это очень правильно, потому что мы все знаем, какая у нас ситуация на дорогах, сколько жертв, сколько страдают пассажиры и получают травмы различного характера. Зачастую ответственность никто за это потом никто не несет.
Ну, то есть не восстанавливает, например, какие-то больничные расходы,
да,
потом реабилитацию
расходы,
и все остальное.
Да, а человек просто потом теряет здоровье за то, что неудачно сел.
В маршрутку,
да.
Просто, элементарно. Просто. У вас есть такие клиенты? Или это осуществляет государственная страховая компания?
Нет, у нас есть все... Это у нас имеется лицензия. Имеются все лицензии на все виды страхования. Мы осуществляем вид этого страхования, да. Работаем со всеми, стараемся со всеми перевозчиками, которые у нас есть, международные, внутригородские.
Сколько составляет такая страховка?
Такая страховка составляет не очень дорого. Это на сегодняшний день это где-то в районе 206 сомов на одно пассажира место. Ну и в зависимости уже сколько...
Это в месяц, в год?
В год.
В год,
вот, да.
Угу.
Поэтому, условно, если там какое-нибудь даже транспортное такси пятиместное, это 1000 сомов
в год.
В год, ну, примерно. Я думаю, это не такие большие деньги, чтобы заплатить и уже спокойно заниматься перевозкой пассажиров, и при этом уже чувствовать себя в безопасности. Если вдруг что-то случится с вашими пассажирами, страховая компания придет и оплатит все вот эти медицинские расходы.
Угу. И были такие случаи, когда наступал страховой случай?
Да, конечно, бывает очень часто. Это не видно, да. Нам надо страховым компаниям это афишировать, да, чтобы люди видели, понимали, вот, что очень много страховых случаев. Просто таких резонансных больших не очень много, поэтому и они как-то у нас и не всплывают. А мелкие очень часто, очень.
Угу. Ну, то есть даже элементарно такси, вот у нас очень распространено, да, север-юг ездит по дороге.
Да-да-да.
Вот я думаю, вот этот маршрут, он наиболее опасный, мы очень часто разговариваем, да, с патрульными службами, с управлениями по обеспечению безопасности дорожного движения, и вот встречаются. Совершенно недавно был, инцидент. Вот буквально со смертным исходом. Вот, кстати, в этом случае есть какие-то выплаты? Бывают, если вот такой, к сожалению, трагичный случай.
Да, к сожалению, трагичный случай получается. Страховая сумма, насколько застрахованная, максимальная выплата идет 300 тысяч на место.
Угу.
Вот, и 10 тысяч на багаж наши.
Это что означает, если человек погиб?
Если погиб, то вот он получает максимальную выплату 300 тысяч. То есть его родственники получат 300 тысяч. Они могут это увеличить, и эту выплату, это минимальная ставка, да, но это вообще получается обязательный, который тариф и страховые суммы нам дает постановление правительства.
То есть вы сами не можете это завысить?
Да, 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 да.
Угу.
Поэтому вот 300 тысяч бы выплатили за каждого погибшего.
Угу. И в том случае, если бы вот перевозчик был застрахован.
Да, 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 если перевозчик застраховал. Угу. Но еще много очень часто встречается, зачастую это нелицензированные перевозчики. А им...
То есть они сами подобрали пассажиров,
да,
и поехали?
Да, сами взяли, поехали там.
Ну, если возвращаться к недвижимости, как вы сейчас вот можете оценить этот рынок, как вы сейчас можете оценить вообще количество страховок, которые есть у нас вот касательно домов, квартир, и как это отличается, и отличается ли?
Ну, есть мелкие различия, но, в принципе, это одно страхование, что дома, квартиры – это все страхование недвижимости. Конечно, рынок этот очень объемный, большой, который не заполненный совсем, да, там очень частично, даже страшно говорить, какой процент застрахован, потому что он очень-очень-очень маленький, я уверен, взять все компании, которые работают на рынке. Но тенденция за последние года улучшается, народ начинает, культура страхования немножко увеличивается. Это вот, я говорю, благодаря государству и тоже в частности. И получается...
Просто если говорить о домах, о квартирах, в каких случаях люди приходят? Где больше приходят? В городе? В селе?
Больше всего приходят в городе все равно. Если основной риск – это пожар, вот, да, и там, конечно, тотальные убытки владельцы имущества несут, то, допустим, в городе, в квартирах очень частый такой риск, как залив от соседей.
А, даже такое можно застраховать?
Даже такое, да, можно застраховать, и это всем очень интересно, особенно в многоквартирных домах. От этого никто не застрахован, как обычно. Сосед сверху залил, потом отрицает все свою вину.
Причастность к этому,
да,
инциденту.
Да, а вы только после ремонта.
Угу,
или
угу.
Бывает, также такие риски покрываются, как авария в системном водоснабжении, в системе теплоподачи. Как мы знаем, у нас сезон во время открытия сезона теплоподачи начинает трубы где-то срывать, где-то воздух проходить, где-то прокапывать. Владельцы квартиры не сразу это видят, а потом уже замечают, когда идет ущерб, ремонт.
Угу. А потом что происходит? Вот, например, да, хорошо, он застрахован, например, в страховой компании, и страховая компания ему выплачивает, кстати, какую сумму, если, например, сосед залил?
Да, мы выплачиваем ущерб всегда. Ущерб.
То есть вы создаете какую-то комиссию,
да,
которая может оценить, насколько тут будет ремонта.
Да, создается комиссия вместе. Стараемся всегда совместно с нашим страхователем оценить ущерб, чтобы были довольны обе стороны. Если, конечно, бывают такие случаи, когда если договоренности нету, прибегается какая-нибудь независимая оценочная компания, ребята, которые оценивают ремонт, и мы, получается, оцениваем весь ущерб, и мы оплачиваем либо ремонт, либо выплачиваем денежные наличности, уже непосредственно пострадавший сам ремонтирует.
А вот потом вот это разбирательство не происходит с соседями? Все-таки должен же быть установлен источник, и вы потом не судитесь, например?
Да, есть у нас в договорах такой момент, это право регресса. Да, если мы, допустим, есть виновная сторона...
Ну, кто-то все равно виноват.
Ну, не всегда. Бывают такие моменты, что и виновную сторону тяжело определить.
То есть дождь залил?
Дождь залил. Кто виноват?
И то есть по вот этой вот, может быть, шахте пролило там, я не знаю, и в итоге
Это очень тяжело. Да, конечно, если прям глубоко искать и найти виноватых, всегда можно, как говорится, почему там в шахте, на ТСЖ переложить это все. Ну, это очень бюрократично, скрупулезно и занимает очень много времени.
То есть финансовые механизмы страхования, они работают проще и понятнее, да?
Да, 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 да. Мы стараемся прибегать к здравому смыслу, более-менее облегчивать задачу, потому что, как говорится, хороший клиент приведет троих клиентов, плохой клиент уведет десятерых.
Mm-hmm.
А так как у нас не такой уровень страхования высокий, не такой большой объемный рынок, страховые компании все боремся за клиента.
Держим его.
Да, да, да.
И стараемся заботиться. И
стараемся заботиться прямо после подписания страхового полиса.
Смотрите, а есть разница, от чего зависит страховая сумма? То есть от расположения квартиры, от этажа, от района, от чего?
А, ну, да, зависит, но в первую очередь зависит это все от стоимости жилья.
Ага.
Первый ключевой фактор, основной, это стоимость жилья. Потом состояние, да, ветхое, не ветхое, да, год постройки, с чего, с каких материалов сделано, кирпич, бетон или там железо.
Угу.
Вот, от этого, ну, это такие критерии, с которых складывается уже цена страхования.
Но если возьмем среднестатистическую квартиру, ну, пускай двушку в микрорайоне, ну, постройки советских времен, сколько будет стоить ее застраховать?
Так, ну, это будет, я думаю, не так много.
Сколько у нас там, 40 с чем-то квадратов?
Да, где-то от 3 до 6 тысяч сомов в среднем.
В год, да?
Да, там уже в зависимости от того ремонта, который есть в этой квартире.
А, ясно. А если мы говорим о домах? О частном секторе.
Частный сектор, да, тут уже смотрится местоположение, допустим, вероятности селеопасности, землетрясений, потому что на южной части нашей страны очень часто встречаемые такие регионы, где заливают сельями, сходами лавин. В тех регионах, конечно, будет подороже сама стоимость страховки. А в таких регионах, где более спокойно по стихийным бедствиям, по
температурным. Ну, если, например, у нас вот здесь вот особо часто не трясет в городе, ну, сели не бывает, слава богу, что у нас еще тут какие-то такие более простые.
Тут, наверное, такие же критерии, как и с квартирой, условно, это будет. Стоимость дома, местоположение, потом газификация, вот, как близко к соседям будет, или какие-то опасные производственные наши объекты. Ну, там заправка – это всегда очень опасный объект, который может вследствие его возгорания возгореть соседние помещения.
Ну вот в Кыргызстане из государственных есть одна государственная страховая организация, да? И вот как по последним данным, сегодня частники имеют все те же, как вы говорите, условия. В принципе, можете осуществлять абсолютно тоже страхование, что государственное. Единственное, что у них вот какие-то такие более лояльные тарифы, да, я так понимаю. Если только главный критерий – это месторасположение жилья. В городской местности за любой дом или квартиру владелец платит 1200 сомов в год, в сельской – 600. Вот, там есть куча разных тоже факторов, о которых вы говорите, год постройки и все такое. Вот, ну, страховые выплаты... Я понимаю, что участников, конечно, это будет, может быть, немножко дороже, но тогда выплаты ваши... тоже же варьируется.
Да, да, конечно.
То есть у государства, я так понимаю, тогда они выплачивают меньше, раз уж сумма такая поменьше.
Да, совершенно верно. У них и они страхуют, получается, на фиксированную сумму, на 500 000 сомов и на 1 000 000 сомов, а мы уже страхуем на всю стоимость жилья. То есть жилье уже, ну, в наше время цены на жилье очень высокие, даже квартиры за 1 000 000 сомов очень тяжело найти квартиру. И мы, допустим, если мы страхуем, то мы страхуем на полную стоимость рыночную, и наши выплаты могут достигать до 5-6 миллионов.
Ну, то есть полностью миллионов. Могут восстановить стоимость квартиры.
Да, 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 совершенно верно. Поэтому у нас и немножко будет цена выше.
А такой вопрос, если я застраховалась вчера, а у меня через неделю случилось ЧП, какие сроки? Вот сколько я должен проплатить?
Тут с момента подписания есть первая оплата, все. Вот если вы сегодня застраховались, а сегодня у вас вечером что-то случилось, а уже все, страховая компания должна вам выплатить.
Все.
Потому что неотъемлемая часть договора страхования идет, это период страхования, где четко расписано, с какого по какого страховая компания несет ответственность за ваше жилье. Ну, условности там с 22 ноября по 21 ноября 2023 года. Если страховой случай наступает в эти сроки, то страховая компания обязана возместить вам ущерб.
То есть я не должна накопить какую-то сумму, хотя бы там какую-то минимальную, может быть. Вот да, мы страхуем вас, но первые полгода не наступает, потому что мы там... Или там первый год, например, не наступает страхование, потому что, ну, вы еще, собственно, толком ничего и не заплатили, мы с вас еще ничего не поимели, а тут уже должны вам выложить, простите, 5 миллионов сумм вот так вот на ровном месте.
Нет, конечно, так было бы хорошо для страховых компаний, но нет, мы, к счастью, для наших клиентов так не работаем. Мы действительно, он может оплатить и 500 сомов и получить выплату потом 500 000 сомов уже на следующий, буквально, если с ним что-то случится.
Понятно, вот такие условия получаются, больше рискованные для, мне кажется, страховой компании. А вот есть частая история о том, что подозрения сводятся к тому, что сами владельцы там, возможно, что-то такое вот подстраивают. Как, кстати, с этим бороться? Или вообще не было у вас такого прецедента?
Прецеденты небольшие были, но наша страховая компания всегда старается работать на доверии.
Угу.
Зачастую... Да, большинство, наверное, почти процент на 100, оставим там 1% на всякие неизвестные манипуляции, то все, кто приходит страховаться, они приходят с добрыми мыслями, как говорится, без всяких желаний мошенничества,
да?
А именно переживают за свое имущество и хотят обезопасить себя. И поэтому мы почти не сталкиваемся с такой проблемой.
Ну вот у нас тут была со стороны Госфиннадзора совершенно недавно такая вот мысль о том, чтобы не то чтобы принудить, наверное, добровольно настоять на страховании. Госфиннадзор предложил, значит, штрафовать граждан за отсутствие страховки. Была такая инициатива, и когда они вот ее продвигали, чем они мотивировали? Говорили о том, что застраховано всего 1.5% жилого фонда страны, и государству приходится помогать пострадавшим. Так вот, я эти цифры на сегодня читаю. Значит, за сколько у нас получается... Значит, на прошлый год в Кыргызстане насчитывалось 1 174 000 жилых помещений. Из них 854 000 – это частные дома, и 320 000 – квартиры. И вот если говорить, что это всего 1.5% от общего количества жилья застраховано, надо сказать, что можно сказать, что вообще ничего в нашей стране не застраховано. А почему так происходит? Вот вы, работающий в этой сфере, вы изучаете этот вопрос, вы пытаетесь привлечь клиента. Что клиенты вам говорят по этому поводу?
Ну, наверное, самые основные наши затруднения при страховании – это, как уже ранее говорилось, очень низкая культура страхования. В этом вопросе, наверное, больше вина ложится на страховые компании, потому что у нас население вообще очень плохо осведомлены, что есть такие рычаги защиты своего имущества. Вот. И второй момент – это само подсознание населения тем, что у меня ничего не случалось, а значит, и ничего не случится. Поэтому зачем я буду отдавать непонятно за что те же самые небольшие деньги? Хотя, да, тоже возникает вопрос, если страховка стоит 500 000 сомов, он условно в магазине тратит день больше.
Отдавать
за страхование ее очень тяжело ощутить. Это воздух, по сути дела. Ее же нельзя
руками потрогать. Да, в этом году у меня ничего не случилось.
Да.
Я заплатил там свои сколько там денег. Значит, и я потом понимаю, надо же, вот я страховке подарил просто вот эти деньги.
Да, совершенно. И на второй год уже автоматически у вас само пропадает желание. У нас население наше... Кыргызстанцы страхуются только зачастую сами приходят, когда у них уже что-то случилось. Вот. Пока вот если у них там что-то сгорело, что-то пропало, и тогда уже они задумываются о этом вопросе, изучают его и приходят.
Угу. То есть после того, как уже пережили вот этот вот шок и сказали, ах, зря.
Да.
Как говорится, молния не бьет дважды в одно и то же место. Вот хорошо, что у них не, эта мысль не посещает.
Да,
они
да,
говорят,
да,
что
да.
Ну, раз у меня уже вот это произошло, больше со мной ничего не произойдет. Но, на самом деле, да, здесь вопрос такой. Дурной пример, дурной урок, и когда, если он освоен, да, человек уже приходит и исправляет эту ситуацию.
Да, совершенно верно.
А вот вы говорите про, если у него ничего не пропало, вы имеете в виду воровство и кражу?
Да.
Это тоже страховой
тоже
случай.
Тоже один из да, рисков, которые мы покрываем при страховании имущества. Потому что немножко вернемся в тему страхования жилья. Помимо, как выше сказано было, рисков пожара и затопления, есть такие риски, как противоправные действия третьих лиц. Если, допустим, мягко сказать, нагадят вам хулиганы, разобьют стекла, там, испортят двери. Да? И также есть такие риски, как воровство, кража, грабеж вашего mm-hmm. личного имущества. Это тоже покрывается страхование. Это очень... Кстати, вот наравне с потопами, с заливами, наверное, второй риск, который очень часто встречаем, это вот такое вот хулиганство и воровство.
Mm-hmm. Ну, у меня, естественно, резонный вопрос. А сколько... Хорошо, почем застраховаться от воровства?
И это все... Мы страхуем комплексно, все эти риски, все включаются. И поэтому я примерной стоимости от 3 до 6 тысяч, mm-hmm. ну, в зависимости от стоимости имущества. И мы не, также страхуем, получается, не только квартиры, но и внутри находящееся имущество. Mm-hmm. Это может быть бытовая техника, мебель.
Mm-hmm. А здесь тогда какой страховой случай? Выплата по страховому случаю какая? Если mm-hmm. воровство случилось,
ну, воровство.
Квартира в порядке, ничего не сгорело, ничего там, слава богу, не разрушилось.
Ну, получается, сам, допустим, если украли, давайте, например, возьмем телевизор.
Mm-hmm.
Вот стоимость телевизора и будет наша выплата.
Ага, вот так вот получается.
Да, украли там холодильник, ну, условно. Микроволновку, угу. какую-то бытовую технику. И стоимость этой бытовой техники будет равна стоимости нашей выплаты.
Да, а если у меня украли золото из квартиры?
Вот с золотом немножечко, это такой специфический вид страхования, это такой углубленный момент. Тут не все страховщики берут золото, потому что золото это... Получается, вещи, которые носят всегда с собой.
То есть это не то, что все время обитает дома,
да,
в квартире,
да, да,
в доме.
Да, 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 угу. да, 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 не все, что обитает. Есть там различные механизмы, при котором страхуется это там наличие сейфа, если именно в сейф взломали и это золото вытащили. Да, можно, но в основном золото идет он как специфическая категория имущества, и он страхуется отдельно.
Я думаю, что с деньгами то же самое.
Да.
Потому что все-таки хранение средств, храните и деньги, где там, я не знаю, в сберегательной кассе да, или да, что-то да, в этом духе.
Это деньги, получается, средства, которые вы постоянно пользуетесь.
То есть застраховать деньги?
Застраховать, тут, знаете, такой момент, застраховать деньги в складе можно, которым в складе, допустим, да, в ячейке, которая лежит, постоянная определенная сумма, там все. Но, а вот застраховать деньги, которые в кошельке?
К сожалению, да, да. Не получается.
Да, к сожалению, да, такой специфический момент.
Угу. Ну, вы затронули тему, значит, катаклизм, который в нашей стране все-таки есть, ну, не в большей степени не в северной части, а в южной, там не случаются действительно очень частые оползни, землетрясения, угу. совершенно вот недавно было. Буквально несколько лет тому назад, и когда сошел оползень, и пришлось да, восстанавливать государство за свой счет дома. Естественно, не бросить людей на улицу, потому что это природное ЧП. То есть это не они виноваты, грубо говоря, в том, что произошло. Хотя по тем комментариям, которые мы слышали от правительства, да, в то время угу. МЧС не раз предупреждал, что это сели опасные зоны. Да. Да, то есть и проживать в этой территории достаточно опасно, нужно переехать. Ехать, и предлагались какие-то другие земли, какие-то участки, но сложно людям донести, которые всю сознательную жизнь живут в одном месте, привыкли, это их родной дом, родная земля. Естественно, тут вот какой-то такой психологический момент. И если вы понимаете, что МЧС говорит, это опасная сель, опасная угу. зона, вы пойдете на это страхование? Что страховые компании делают в таком случае?
Ну, тут будет рассматриваться статистика, да, отдел логистики будет изучать этот момент, получается, вероятность наступления какого-то события. Да, возможно, пойдем, просто с каким-то увеличенным там, применением каких-то увеличительных коэффициентов.
Угу. Для того, чтобы самих себя тоже
да,
обезопасить.
Да, обезопасить, да. И в зависимости уже от портфеля, страхового портфеля, который имеется,
Угу. Ну, вот что это... там включено в этом портфеле?
Ну, в этом портфеле включены все договора, да, по имуществу. И если отдел логистики там или условно руководство компании примет решение, что да, в принципе, можно страховать.
Почему то, бы да, и да. нет, да?
Ну, зачастую, если это объемное страхование, страхование как работает? 100 человек застраховалось, у одного случилось, 99 человек покрыло страховку этому. Но при этом еще, чтобы... И страховой компании что-то осталось на оперативную деятельность, расходы.
Угу. А вот если говорить о каких-то военных событиях, совершенно недавно произошедшие у нас тоже на юге Баткенской области, и как я вычитала, оказывается, военный случай – это не страховой случай.
Да, да. В стандартном страховании военные события, события, связанные с ядерной войной, это является не страховым случаем, этот риск всегда остается за пределами ответственности страховой компании. Но не все так, можно сказать, печально. Да? При желании страховые компании могут пойти на свое усмотрение и брать эти риски тоже.
Угу. То есть государственная страховая может сказать действие по закону, говорить, что это не страховой случай.
Да.
А частники, если частники рассмотрят эту ситуацию...
У нас добровольный вид страхования, мы ориентируемся на собственные расчеты, не на государственные, на где-то на собственную интуицию.
Вот, посмотрели, потом, так сказали, ничего тут не произойдет.
Вот, и, допустим, с такими рисками, как военные действия, ядерная война или очень актуальные в нашей стране гражданские события.
В том числе.
В том
числе, вот
да,
что-то я мимо них прошла. Там вот когда бьют окна в магазинах и все остальное.
Да, когда вот хулиганство, противоправные действия.
Во время пикетов, маршей, митингов и так далее.
Да, да. И вот эти риски, как обобщенно их называют гражданские события. На усмотрение страховой организации она может тоже брать эти риски спокойно.
Там будут восстанавливать и витрины, а товар, например.
Товар, да.
Вот когда у нас было мародерство.
Да,
вот,
да,
вот.
Да, да. Если он застрахованы были не только витрины, да, и товарно-материальные ценности в тех же самых магазинах, страховые компании должны, обязаны были выплачивать. Но в тот момент тогда очень хорошо этот риск был всегда как в исключениях. Это уже горьким опытом наши магазины, наше мелкое частное предпринимательство после уже прошедших этих событий узнал, что существует такой риск, что он возможен.
И кроме того, что вы будете устанавливать металлические решетки на свои окна, или как они называются, щиты, которые опускаются...
Можно и себя обезопасить страховым полисом с риском гражданским волнением.
Но это не обязательно, да, насколько я понимаю, для у нас нет такого какого-то нормативно-правового акта, который обязывает предпринимателей, владеющих какими-то бутиками, магазинами, страховать свой объект.
Нет, 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 вообще нет, не обязательно. Это все в добровольной форме, только по собственному желанию.
Угу. То есть у нас, по сути, сейчас страхование все равно, хоть оно и называется обязательное страхование, оно все равно происходит на добровольной основе.
Да, да. У нас нет рычагов, которые могли бы принудить, добровольно принудить гражданин страховаться.
Угу. Будь то там свою собственность, будь то бизнес, будь то все что угодно.
Да, хоть что.
Даже жизнь.
Даже
кстати,
жизнь.
У нас это тоже страхуется?
У нас вот страхуется. Есть один такой очень... Я вот больше всего меня... как страховщика возмущает, у нас есть такой закон о обязательном страховании ответственности работодателя. То есть каждый работодатель несет ответственность за своих сотрудников. Если он что-то случится с его сотрудниками на работе, то работодатель должен выплачивать ему компенсацию. И все организации, независимо от какой формы собственности, вот, они должны страховать эту ответственность работодателя перед своими сотрудниками.
Угу.
Мы уже вот страховые компании, это все делается привлечение клиентов только уговорами, просьбами многолетними. А хотя, по сути дела, это закон, и все должны...
Профсоюзы в первую очередь, мне кажется, должны...
Да, да. Бежать к нам и страховаться свою ответственность, и они даже и деятельность не должны развертывать свою.
Пока не застрахуют.
Пока не застрахуют. Но у нас это как-то все не работает. Если вот с жильем там как-то, как-то плачевно, хоть как-то идут дела, допустим, по этому виду страхования обязательно. У нас вообще очень и очень плохо идут дела.
Ну, мы говорим, наверное, о деятельности, которая сопряжена с какими-то рисками. То есть там есть какие-то оборудования, то есть физический какой-то труд, где-то, может быть, на карьерах, что где-то работают, на добыче.
Это не обязательно. Все компании должны иметь страховку. Да, конечно, те, кто работает на карьере каких-то опасных производственных, это страхование, стоимость страхования будет дороже, чем, допустим, финансового сектора или сектора здравоохранения. Горнорудная, это...
Ну, не знаю, производственная какая-то, кто-то на лесопилке работает, в конце концов, там, где есть действительно тоже какие-то условно.
Все равно разницы, все должны иметь страховку, все должны страховать свою ответственность.
Ну, например, это тогда вот во сколько обойдется среднестатистическому директору, не знаю, какой-нибудь вот, какой-нибудь цеха?
Там
деятельности тоже, да?
Да, по деятельности расчеты немножко не так просты, как страхование имущества, где просто берется стоимость имущества, умножается на тариф, все. Тут берется уже годовые фонды оплаты труда. И уже рассчитывается в зависимости от того, какой вид деятельности. Условно, если он там занимается арендой жилья, то у него там тариф 0,07%.
Это чтобы в том случае, если там сотрудник пошел куда-то показывать квартиру, например, и споткнулся.
Да, совершенно верно. Споткнулся, получил травму, и получается, мы вместо работодателя страховой компании должны ему возместить ущерб.
Или мы будем говорить, что человек работает на химическом заводе, и там где-то получил отравление жестокое или еще что-то.
Отравление, инвалидность, вот зачастую. И это мы должны покрывать.
Ну, то есть у вас есть там какой-то перечень прям вот категорий, пунктов, по которому будет рассчитано каждое?
Это не у нас, это, опять же, вернусь, это постановление правительственное, мы утверждены эти тарифы, как это все механизмы работают. Но, к сожалению, нету механизмов наказания за отсутствие этой страховки.
То есть продолжают работать эти компании, цеха, да, и производства, да, и все остальное без этих страховок.
Без страховок продолжают работать и работают, и им ничего за это.
А кто должен это проверить?
Вот это очень ключевой вопрос. Кому делегировать вот это проверки по поводу страхования, либо трудовой инспекции, либо финансовому надзору? А нет никакой точной ясности, кто это должен и регулировать.
Вот к этому, да, мы приходим, да. Все-таки. Угу. Вот мы уже обсудили страхование домов, квартир, даже жизни. У нас осталось только страхование автомобилей, которые мы тоже, кстати, бесконечно откладываем, так называемое обязательное страхование, которое работает вообще во всем мире. Но я так понимаю, что отдельный прецедент, это тоже отдельный случай у нас есть. То есть люди обратно такие сами желающие страхуются.
Это, наверное, страхование транспорта, это, наверное, один из самых популярных видов страхования. Здесь, кстати, работа населения, наши клиенты, они более осведомлены, более переживают за свое имущество, потому что, как показывает, ситуация на наших дорогах не очень хорошая, очень много аварий, очень много ДТП, в котором повреждаются машины. И как раз, я думаю, как страхование транспорта очень актуально в наше время.
Сколько у вас таких клиентов? Ну, так, навскидку.
Много очень клиентов у нас, допустим, если я вам так больше скажу, такие крупные, ну, корпоративные клиенты, юрлица, да, они зачастую почти у всех застрахованы свой транспорт, в первую очередь.
То есть компании приходят?
Да.
Это и личный транспорт страхуют? Имеется в виду тот, который принадлежит компании?
Да, корпоративный транспорт, да, который принадлежит, потому что им очень хорошо и удобно работать со страховыми компаниями. В случае, если машина повредиться, они не переживают, не мучаются, не несут никаких потерь, получают спокойное возмещение и работают дальше. А вот также в последнее время и ритейл, ну, население тоже начинает переживать за свой транспорт, покупают страховку, вот, ездят зачастую. Очень часто один из, наверное, больших, кто просто так к нам приходит, это молодые водители, которые молодые, не имеют большой стаж вождения, но при этом приобрели свою первую машину. А первая машина – это как первая любовь, все переживают, и поэтому немножечко как бы ситуация на рынки страхования транспорта получше, чем с жильем, или намного лучше с той же ответственностью работодателя. Конечно, было обязательное страхование, вот это ОСАГО, я думаю, был бы очень хорошим бы трамплином бы в культуре страхования, когда бы уже про всю процедуру, все механизмы уже все бы прошли бы, получили бы первые выплаты, видели, что это действительно работает, что это удобно, что это обезопасит ваши финансы в трудные моменты.
Ну, я так поняла, что вот то, что мы отодвигаем без конца реализацию этого закона, хотя он у нас, по сути, тоже давно принят, и он давно должен работать, но было очень много разных возмущений со стороны граждан, которые говорили, что мы не в том экономическом положении, чтобы нам еще и страховаться в обязательном порядке. То есть у нас мы тут выживаем, да, живем в экономике выживания. И в этом смысле это, конечно, это говорит о благосостоянии в первую очередь, но, тем не менее, мы все равно рано или поздно к этому придем. И был еще такой вопрос, что не сформирован вот этот рынок страховщиков таков, чтобы люди доверились какой-то компании, которая была бы вот прям проверенная, которая бы 100% была ответственная, и мы бы пришли со спокойной совестью и не думали, что она сегодня есть, а завтра она банкрот, куда делись наши деньги, непонятно.
Ну, тут это вот как раз, наверное, сомнение наших всех потребителей страхования. Рынок страхования, страховые компании уже все равно у нас сформировались, а очень крупные есть игроки на рынке, да, топ-3, топ-5. Хотел бы сказать о своей компании, что мы с 91-го года на рынке, да, и уже с 30-летней истории мы можем говорить, что мы завтра не обанкротимся, а собраны лучшие специалисты, которые обеспечивают финансовую устойчивость компании.
Вот. Просто тогда шла речь о том, что а вы создали, то есть граждане задавались, а вы создали перечень лицензированных страховых компаний, куда бы мы вот со спокойной совестью могли прийти, и государство бы несло за них ответственность.
Ну, а перечень-то страховых компаний создано. Ну, это, наверное, больше было бы, точнее, если бы создался какой-то фонд, резервный фонд на все страховые компании, в случае, если там какая-то одна из организаций страховых обанкротится, и у нее останутся, она будет нести ответственность, и уже этот фонд, который при поддержке государства, финансового надзора и других страховых компаний, мог бы возместить ущерб тем клиентам той страховой компании. А на ассоциации страховщиков уже были эти вопросы подняты, да, уже были почти готовы механизмы при создании этого фонда.
То есть это значит, что все бы страховые компании как-то бы поучаствовали в создании этого фонда.
Совершенно
то есть
верно.
Каждый сделал бы какой-то свой вклад.
Совершенно верно.
То есть и все вместе вот эта ассоциация создала бы такую подушку для того, чтобы поддержать своего, ну, отчасти члена этого фонда.
Да, члена этой ассоциации. Да, и уже были списки составлены страховых компаний, какие-то взносы были оговорены, которые могли бы внести к компании. Вот, но...
Чего не хватило? Сейчас вот надо, наверное, правительству опять-таки как-то...
Да,
вот
немножко как бы
толкнуть.
Чуть-чуть дать толчок в это реализации этого закона. И я думаю, страховые компании только за. Хотелось бы такое свое личное мнение. Я как страховщик, я немножко против страхования ОСАГО. Это очень опасно, потому что тарифы у нас очень низкие. Стоимость страховки ОСАГО очень низкая. Даже по сравнению с теми же рынками, как Казахстан ближайший наш, даже Россию взять. А стоимость страхования ОСАГО у нас гораздо ниже.
Ну сколько это предлагалось?
Это там предлагалось от 1860 базовый тариф на страхование с ответственностью 500 000 на год. Это очень низко, я так считаю.
Ну да, потому что за 1800 сомов, ну, я говорю, точку покрасить на автомобиле, даже бампер, да, сейчас бы выше 3000.
5-6 тысяч.
Да.
Делая качественный ремонт. А вот если брать со стороны просто потребитель населения, я за.
Конечно.
Потому что с радостью за такую цену я бы взял бы страховку и уже спокойно бы ездил. И если вдруг я принес бы какой-нибудь вред третьему лицу, за меня бы отвечала...
Страховая компания.
Страховая
тут
компания.
Даже в большей степени не за свою машину, а уже за то, что ты кому-нибудь
Да. И хотелось бы тоже такое немножко ясность нести. Вот это ОСАГО, это мы страхуем не транспорт. мы страхуем свою ответственность перед третьими лицами. И то есть, если вы своим транспортом нанесете вред жизни, здоровью или ущерб имуществу, и в этом случае тогда действует страховка. То есть, если вы в кого-то совершите ДТП и повредите другую машину, мы будем выплачивать не вашу машину, а именно выплачивать тому, кому вы...
Пострадавшему.
Да, пострадавшему.
А если я ее стукнула где-нибудь об бордюр или зацепила дерево, это страховой случай?
А если это застрахована ваша машина, то это страховая. Если застрахована ОСАГО, ответственность, то нет.
Вот, да.
Поэтому мы зачастую своим клиентам предлагаем сразу комплексное страховое.
И то,
чтобы вы были совсем полностью безопасны. Безопасности в любой ситуации уже страховая компания вам выплачивала.
Вот такой интересный у нас получился разговор. Спасибо большое, хочу сказать нашему гостю, Кувшинову Максиму Владимировичу. Это начальник отдела продаж страховой компании «Кыргызстан». Мы сегодня обсудили все виды страхования. Почему у нас люди до сих пор относятся к этому немножечко скептически? И что нам нужно сделать, естественно, для того, чтобы мы к этому приходили? Мы говорили в большей степени, конечно, о страховании недвижимости. Очень, что мне вот запало, вы говорите, что вот можно даже от всяких разных проделок соседей, да, застраховаться от вредительства и от затопов, это очень хорошо. Но в целом я хочу, мы вообще сегодня очень емко говорим на тему страхования, и мы продолжим говорить на эту тему вместе с моими коллегами, они вот как раз-таки продолжат обсуждать страхование в 16.00 в программе «Максимальный репост», и есть еще определенные нововведения, которые озвучивают у нас Кабинет министров, непосредственно Министерство экономики, и предлагают некоторые поправки в законы, которые, возможно, уже как раз-таки обяжут нас, как граждан, страховать свое недвижимое имущество. И вот там придуман рычаг, механизм, о котором вы как раз-таки говорили, Максим, что мы не можем сейчас как-то принудить добровольно, но, возможно, вот как раз-таки вот этот механизм и даст какие-то плоды. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо за приглашение, Елена.
Будем надеяться, что мы будем двигаться в сторону как раз-таки развития всеобщего понимания, что страхование – это важно.